Даниэль Брейн. Не царское это дело. Кто мог бы его здесь потерять? Кошелек из кожи усталого дермантина, какие я помнила с детства. У моей матери был такой, у бабушки, у кого только не было кошелька, набитого стертой мелочью. Откуда он взялся? Подумала я, наклоняясь и подбирая кошелек. Кроме меня никто его не заметил. Я нажала на тугой замочек, заглянула внутрь, перевернула, потрясла. Ни монетки, ни записки, лишь магия времени перенесла меня лет на 40 назад. Мигающая лампа на потолке, сквозняк из щелей в окнах, две смены, заснеженный город, громыхающий обледеневший трамвай, белые фонари, безликий район стылых брежневских новостроек. Красные галстуки, линейки, ненавистная школьная форма, охрипшие от крика учителя. Двоечники, которых постоянно сажали за парты к отличникам и спрашивали потом, кстати, с последних. Гулкие универмаги, обвешанные золотом продавщицы, мороженое за 7 копеек, горячий багет, мандариновый Новый год. Ручьи во дворах, запоздалый нежно-зеленый май, демонстрации, снова линейки, поделки мамам своими руками, хиленькие мимозы, орликины и филичета, соседка, играющая целый день на пианино. Дождик. Цветы из поролона, классики на асфальте, 4 канала и фильмы, которые нельзя было пропустить. Я сквозь туман ностальгии взглянула на стойку, где бармен сбивался с ног, но решила, что для кого-то кошелек дорог, как память, и лучше отдать его на ресепшн. И все-таки, кто мог бы его здесь потерять? Крошечные отели называются лоджи. Постояльцы богаты до неприличия, английский у персонала желает лучшего. До половины неба поднимается стена белых гор. Туда идут смельчаки или безумцы и остаются в плену навечно. Я не хочу хлестать судьбу, ко мне благосклонную по щекам. Улыбайтесь, господа. Жизнь того стоит, даже когда ливень ломает планы и размытые 8-тысячники за окном кажутся пластиковой подделкой. Мир полон гармонии, даже когда за грохотом сингла очередной королевы чартов не разобрать живых голосов. Жизнь удивительна, несмотря на ведро, которое поставили в ресторане, потому что протекла крыша. Главное, чтобы эта самая крыша текла не у вас, господа. Я выбила пальцами дробь по столу, сверкнула кольцо, память о браке. И носила я его не от того, что любила своего бывшего мужа, а потому что оно сразу давало понять, кто я. Кошелек напомнил мне больше, чем я бы хотела. «Нелепость ты какая! 11 лет и все безрукое!» Как наяву услышала я притворно строгий голос матери, и сразу она переключилась на мою младшую сестру. «А ты неряха! Кто вас замуж возьмет?» Замуж было словом сакральным. Мы росли изумительными хозяйками и наслаждались тем, что нам с измальства доверяли и уборку, и штопку, и даже плиту. Мы создавали вокруг себя настоящую взрослую жизнь. Меняли реальность простыми действиями. «Хорошая хозяйка из ничего сделает целых 3 блюда». Уверяла мать, и оказывалась права. А когда у меня из 5 картофелин выходили драники, салат и суп, мне казалось, что я не меньше, чем фея. Я мечтала не о замужестве, как о некой цели, а о собственном доме и огромной дружной семье, и чтобы не меньше 5 детей. А еще о жаркой загадочной кухне, кафе или ресторана, так как другие девочки грезят о закулисье. Я священно действовала у плиты в восторге заранее от того, как будут рады родители и сестра. И воображала, что вот сейчас я приоткрою дверь и украдкой выгляну в зал, где надушенная знаменитость с нетерпением ждет заказ. Стоит ли говорить, что рестораны я видела только в кино? Наша семья была гордой и дружной, но бедной. Мать — нянечка в детском саду, отец — водитель автобуса. Он, конечно, вовсе не водителем должен был быть. Мать однажды не вернулась домой. Говорили, пошла через реку от остановки, лед еще не устоялся. Перепуганный вдовством отец сбросил сироток на бабушку и сбежал к женщине поспокойней и помоложе. А я намотала себе на уст чету социальных стереотипов. Нашего отца, своего единственного сына, женившегося когда-то на залетевшей лимитчице, бабушка не поминала ни добрым словом, ни плохим. Он существовал, платил алименты, а из приблудышей, прямая как палка, бабушка усердно лепила интеллигентных людей. Делала она это самозабвенно, превращая нашу жизнь в накрахмаленный ад. Мне доставалось особо. Это я своим появлением на свет вынудила будущего маэстро бросить консерваторию. Как я могла? Бабушкина квартира была уставлена священными вазочками, сервизами, статуэтками, под которыми красовались кружевные салфеточки. Мы задыхались от ковров, царапали щеки о негнущиеся наволочки. Супы, закрутки, пельмени, шитьё и штопка сменились на подобающую девочкам из приличной семьи музыкалку. Завтрак, обед и ужин превратились в чванливые ритуалы. Три раза в год мы перемывали весь фаянс и фарфор, и я возненавидела праздники и каникулы. В комиссионных магазинах выбрасывали никому не нужную хрустальную муть, и затемно мы втроем вставали в конец длинной очереди. Ни криков, ни ругани, одни надменные лица, но в давке за тощенькими цыплятами в универмаге было больше жизни, чем в замерших дамах в тяжелых каракулевых шубах. «Это все вам останется!» — благоговейно шипела бабушка, выставляя, не дыша, очередную бесполезную статуэтку. В серванте давно не хватало места. «Это ваше приданое!» Мать у вас деревенщина, что с нее взять? Вся кровь по отцу, из вас выйдет путная. Путного не получилось. В одно такое стояние у меня заболел живот, вызвали скорую, определили аппендицит. Бабушка была на работе, Маришка осталась в очереди одна, и ее закономерно забрали в детскую комнату. Растерянный 9-летний ребенок возле комиссионного магазина дружинникам не понравился. Дело замяли, но я была в бешенстве. Едва выйдя из больницы, я забрала документы из школы и устроилась с кем сумела — уборщицей в бывшей НИИ. Бушевал тополиный июль 92-го. Вместе со мной возили тряпками по этажам бывшие научные сотрудники. Нас обходили по широкой дуге деловые товарищи с бычьими шеями и кожаными барсетками. «Уборщица — такая же нужная профессия, как и любая другая», — заметила я, глядя, как бабушка достает валерьянку и залпом пьет. В 15 лет я точно знала, что люди умеют притворяться. Детские мечты растаяли, но бытовая магия оказалась волшебством. Нет, на мне не женился миллиардер в малиновом пиджаке, зато он заметил, что мой участок сияет чистотой. И раз в неделю меня забирала огромная черная машина и везла в пригородный поселок, где я под удивленным взглядом скучающей жены миллиардера наводила порядок в особняке. К жене приходили такие же тоскующие подруги, ахали и заманивали к себе. И вот я уже оставила свой техникум ради стабильного заработка в твердой валюте. Часть денег, полученных за уборку домов богачей, я заботливо складывала, а часть меняла на быстро обесценивающиеся рубли и в свободные дни бегала по рынкам и магазинам. Чудесных средств для чистки и мытья на прилавках появлялось все больше. Я экспериментировала, находила всему новое применение. Один из владельцев особняков проникся моими опытами настолько, что подсуетился и открыл бизнес по импорту бытовой химии, а мне дал в конверте $1000 за идею. Совершеннолетие я отметила визитом к важному, как индюк, юристу. Он занялся оформлением покупки однушки в спальном районе, вопросами опеки над сестрой и регистрацией моей собственной фирмы.
«Яблоко от яблони!» —
простонала бабушка, картинно ломая руки и закатывая глаза. Актерство у нее всегда было паршивым.
«Видеть вас, голодранок, не хочу! И ничего не получите! Вон отсюда!»
Спектакль был для сотрудницы опеки, и на нее он впечатления не произвел. Я напоследок хлопнула дверью, понадеявшись, что бесценная тарелка сорвется со стены. Маришка схватила судьбу за хвост, вышла замуж за веселого одноклассника Лёшку и родила одного за другим троих детей. Вихрастый Лёшка с годами превратился в Алексея Ильича, владельца фирмы по аренде строительной техники. Маришка в Марину Сергеевну, многодетную мать и грозу всех школ и секций в ближайшем квартале. А я в Александру Сергеевну, владелицу федеральной сети клининговых компаний. Между рождениями племянников, конференциями, открытием новых офисов, перелетами по миру и собственными днями рождения я исхитрилась окончить такие техникум и экономический факультет, но дипломы, если и обнаруживала среди документов, то вертела в руках, усиленно вспоминая, что это и куда мне это девать. Сестра отправилась на седьмые роды. Бабушке поставили диагноз «Альцгеймер». В минуту просветления она решила взять реванш и напустила на нас с сестрой опеку. Я, не вступая в переговоры, дала указание найти пансионат, к вящей радости сводной сестры по отцу, после развода ютившейся с двумя малышами на съемной квартире. Жалостливый и обвиняющий взгляд решения моего не изменили. Болезненные пинки по спине, стояние в очередях и презрительно оттопыренную на деревенщину губу я не забыла даже спустя 20 лет. Сводной сестре и племяшкам я оплатила 2 месяца в отеле в Геленджике, торжественно вынесла приданое на помойку и сделала в ковровой бабушкиной квартире современный ремонт. Таким образом, мы все оказались в расчете. Я стиснула кошелек в руках и положила его на стол. После короткой паузы вновь грянула музыка. Молодежь повскакивала из-за столиков и отправилась танцевать. Дождь все так же стучал в окно, но за динамиками его не было слышно, и он бесился, словно ему не хватало того, что он поломал все наши планы и лишил всех такого привычного удовольствия, как Wi-Fi. Стоило выбрать другое время для поездки в Непал, но в сезон восхождений придется драться за каждый номер с миллиардерами, которым не терпится как можно скорее осчастливить наследством родню. Я тоже миллиардер, только жить я хочу долго и счастливо. Официантка поставила передо мной тарелку с теплыми баклажанами и пармезаном. Я дружелюбно кивнула, сунула смартфон в карман спортивной жилетки, взялась за вилку и посмотрела на блюдо, которое вдруг пропало вместе со всем, что было на столе. Музыка оборвалась, и редкие пока еще крики заглушил грохот, будто планета спятила. Я вскочила, зачем-то схватив кошелек. Землетрясение? Оно было в этих краях совсем недавно. Почему я не вспомнила о нем, когда покупала билет? Свет мерцал, треск стоял оглушительный, все бежали к выходу, кусками валилась крыша, и в прорехе плескалась вода. Я увернулась от крупного обломка, свет погас. Я запнулась и поскользнулась, нога неуправляемо поехала в сторону. Я сейчас рухну на пол, и все. Я расшибусь об обломке. На меня налетит кто-нибудь, что-нибудь упадет мне на голову, и конец. Я сжимала кошелек и думала, лучше быстро. Люди внезапно смертны. Почему, черт возьми, внезапно смертна я? До фанатизма я любила жизнь. Я не хотела, чтобы все закончилось как-то так. Бесконечно долго я цеплялась за острые, словно стеклянные края ускользающего бытия. Смерть, уставшая ждать альпинистки сезон, влетела под крышу фешенебельного отеля и собирала жатву. Меня она оставила напоследок и молотила в жерновах, обстреливала осколками, и то ли я была мокрая от ливня, то ли от крови. В итоге дура с косой милосердно швырнула меня на что-то мягкое и бережно спрятала от самой себя. Я лежала, поджав под себя ноги, и боялась вдохнуть полной грудью. Тело ощущалось чужим. Что-то упрямо и приятно толкало меня изнутри в живот, и тишина стояла кладбищенская. Я выпростала руку и попробовала нащупать смартфон. Жилетку сорвала. Лонгслив был изодран в мелкие клочья, иначе я никак не могла объяснить, что мне подвернулось, тонкое, нежное, как кружева. В другой руке я так и стискивала кошелек, потому что мы за каким-то чертом стремимся сберечь самое бесполезное, когда бесполезно пытаться сохранить жизнь. Но я жива. Искалечена, с кукушкой на бекрень, но жива. Мир постепенно приобретал запахи. Пахло, как в метро 30-летней давности — и к криозоту отчетливо примешивалась гарь. В глазах плясали красные пятна, и я не сразу сообразила, что это бархатная занавеска. Я в нее странным образом замоталась, и если не выберусь, она меня и удушит. Тяжело дыша, списывая горелую вонь и толчки в живот на причуды помутненного разума, я начала выбираться. Стены и потолок давили со всех сторон. Звуки напоминали стон земли. Я обожглась о что-то металлическое и отдернула руку. Ноги подчинялись плохо, и, приказав себе не гадать, что с ними стало, я принялась выворачиваться из ловушки, и что-то цепко меня держало. Я молча дергалась, и получалось продвинуться вперед, пусть и не без усилий. Где-то недалеко так грохнуло, что показалось, я опять оглохла, а мой сплющенный гроб подпрыгнул. Дезориентированная, я рванулась из капкана, пока он не захлопнулся, и мне на голову обрушились холодный ветер и ливень. Да, ливень, так и должно быть. Ливень и рухнувший отель. Все остальное — мое больное воображение. И это поправимо. Современная психиатрия лечит не такие состояния. «Здесь огонь!» Голос показался мне детским. В лоджии не было детей. Нечего детям делать в месте, где взрослые люди надевают на себя высокогорную экипировку и начинают сознательно дергать смерть за усы. На крик я все-таки повернулась и увидела прямо перед собой красивое женское лицо с изумленно распахнутыми глазами. «Алекс! Княжна Нина!» Нежный голос звучал в моей голове и отдавался болезненным эхом. Грохот снаружи повторился, но слабее. Я проползла мимо погибшей женщины, попробовала встать на колени и не смогла. Места хватало, и ноги были целы, но их путало что-то наподобие длинной юбки. А может, я опять замоталась в штору, и стащить ее никак с себя не могу. Если я не выберусь отсюда в ближайшие полминуты, угарный газ меня добьет. Вот эти крики, эти голоса, эти шторы — не то, что я слышу и вижу на самом деле. Я умираю от удушья, счет на секунды. В ресторане было много людей, теперь все они жертвы. И я одна среди сотни тех, кому повезло выжить. Рассчитывать я могу исключительно на себя.
«Мама! Мамочка! Мама!»
— кричал ребенок, маленький, лет 5-6, и кричал так отчаянно, будто прекрасно знал, что никто, кроме матери, ему не придет на помощь. Это были уже не галлюцинации.
«Мама!»